Всем привет, свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Заходите в наш Телеграм, в общем, постим там много всего. И чем дальше, тем больше всего будем постить. Еще заходите на Patreon. Нам это очень нравится. И все такое.
Да, оставляйте нам комменты. Подписывайтесь, мы вас очень любим. Вы, наверное, уже соскучились по Лёше за неделю. В прошлом выпуске его не было. И по нейронкам. В прошлом эпизоде их было на 100% меньше, чем в этом.
Да, я ездил на сборы в Карпаты. Да, теперь вот мы возвращаемся. Сегодня аж две темы будут связаны так или иначе с нейронными сетями и вычислениями. Поэтому поехали.
Да, что там, как обстоят дела с RL?
Да, DeepMind, как обычно. Я, знаешь, не перестаю смеяться с историей, которую мне рассказали на какой-то конференции. Когда Google выкупили DeepMind, какое-то время DeepMind работал, как бы их Google не трогали. А потом, судя по всему, по рассказу, вот, который мне рассказали, Google пришел к DeepMind и говорит, мол, а что ты, собственно, тут делаешь? Да, покажи, что ты полезен. DeepMind собрались, как-то поднажали и оптимизировали Google хранилище данных. До той степени, что сократили им расходы, по-моему, на 30% или что-то в этом роде. И потребление энергии еще там процентов на 60%. И Google такие, все, окей, спасибо, мы поняли, давайте дальше вы занимайтесь своими делами, мы пойдем там, типа, работать. Вот, и, соответственно, и здесь похожая история. Очередная, значит, очередной environment, очередная разработка, да, очередное исследование. В этот раз в направлении, знаешь, самое забавное, в статье они не употребляются название мета, reinforcement learning. Но тем не менее, насколько я понимаю, это он и есть. Только в том, что они предлагают новый environment, который позволяет агенту обучиться на целом наборе разнообразных задач. И эти задачи генерируются процедурной генерацией, создаются процедурной генерацией, и после агенты тестируются на специальных, сделанных руками человека, задачах. И судя по тому, что видно на этих задачах, да, агенты смогли во время обучения на задачах другого масштаба, да, другого типа совершенно, они смогли обучиться определенным эвристикам. Например, позднее они показали, что они экспериментируют, они просто, знаешь, рандомно ходят, перемещаются, что у них есть определенное понимание пространства, того, как работают объекты. Соответственно, можно сказать, что это такой первый крупный шаг в направлении такого не то чтобы RL, но вот генерализация агентов, вот так будет правильно.
Так а раньше такого не было? То есть раньше для каждой задачи отдельно обучали агента без использования каких-то таких вот общих подходов, да?
Да, именно. Например, если взять AlphaZero, условно известный, то если мы возьмем AlphaZero и пересадим его на любую другую задачу, то он загнется, потому что ничего не получится. Банально, AlphaZero был обучен играть на одной игре, и он только в эту игру и будет играть. Даже если мы возьмем AlphaZero, который хорошо играет в шашки, и пересадим его на шахматы или наоборот, он ничего абсолютно не поймет.
А вот этот общий агент, он сможет так же хорошо играть, там, допустим, во все игры, если он там обучен на общем environment?
Общем, что ты имеешь в виду под общим environment?
Ну вот, они же создали какой-то такой environment, где, вот как ты сказал, он обучается, агент обучается определенным эвристикам, да, и вот, допустим, создать какой-то environment, где он будет обучаться играть в настольные игры. Он сможет одинаково хорошо играть во все игры, или все равно придется его дообучать на каком-то конкретном environment?
Его придется дообучать, это немножко сложнее, чем ты говоришь. Они создали симуляцию, которая генерирует новые задачи, соответственно, новые environment. И в этих environment он обучается какое-то количество шагов в каждом из них, и в итоге в каждом конкретном он учится как бы побеждать. Да, и потом он и делает он так очень-очень много раз подряд в очень многих средах, что позволяет ему уловить общие закономерности среды, скажем так, глобальной такой, да. Что с ней можно делать, с чего стоит начать решать задачу, как устроены объекты и так дальше. Соответственно, об этом речь, а не о том, что если мы вот создадим ему, а не о том, что он может потом, вернее, когда же, неправильно так бы сказать. Отвечаю, в общем, на твой следующий вопрос, да, на второй вопрос. Если после этого пересадить его на новую задачу, которую он раньше не видел, то он покажет вот эти вещи, о которых я говорю, да, способность к экспериментации, способность к пониманию происходящего, но для того, чтобы он хорошо справился с задачей, его придется дообучить. Но это будет уже действительно до обучения, это будет тюнинг, а не обучение с нуля.
А есть какие-то уже примеры там вот обученных агентов, чтобы, знаешь, там... Вот мне просто сложно понять, для какой задачи это подошло бы. То есть, ну, понятно, как это там... Агент, который играет во все настольные игры, это как-то тупо, по-моему. То есть надо какое-то что-то глобальное решать.
Ну, глобальное ты имеешь в виду что-то, что решит реальную проблему человечества.
Ну, допустим. Правильно? Или хотя бы агент, который сможет, там, допустим, во все игры играть хотя бы минимально. Вот там не только настольное, да, там компьютерные, еще какие-то. То есть он научится понимать, что такое игра.
Ну, это как раз самое ближайшее к тому, что можно сделать с этим агентом. С этим подходом, да. Скажем, была разработка, я лично с ней сталкивался, когда мысль была в том, чтобы сделать RL-агента, который мог бы играть в компьютерные игры, и чтобы мы этого RL-агента дообучали до каждой игры. Не переобучали с самого начала, а просто дообучали. И, соответственно, вот эта штука бы хорошо подошла, потому что подразумевается, что наш агент неплохо понимает, как устроены игры в целом, и дообучить его на какую-то конкретную будет не так трудно, как обучить с нуля другую архитектуру. Но насколько это, знаешь, реальная проблема, это вопрос такой десятый.
Не, ну понятно, да. Но просто я вот про реальные проблемы подумал, что это чем-то, наверное, похоже и на Habitat, который делает Facebook. То есть если вот эту среду затюнить под там роботов, под какие-то там вот... перемещение, да, в пространстве и передвигание объектов, то это будет какая-то похожая штука или нет?
Я думаю, что эту архитектуру можно, и этот подход в целом можно использовать вместе с Хабитатом. То есть смотри, Хабитат о чем говорит, что пойди туда, принеси то, условно. Да, но таких задач может быть очень много. В целом мы бы могли использовать вот подход DeepMind, возможно, поэкспериментировать с тем, чтобы у агента из Хабитата было лучше понимание того, что происходит. То есть, если он не понимает эту конкретную задачу, да, то вместо того, чтобы мы были вынуждены с самого нуля обучить его на эту задачу, он бы хотя бы имел какое-то представление глобальное, что позволило бы ему, например, экспериментировать. Если я ему сказал, принеси, например, не знаю, нож, да, то он, предположим, он не знает, что такое нож. Но он бы мог хотя бы поэкспериментировать, а не тупо сломаться. Ну, что-то в этом роде, это очень поверхностная такая мысль, конечно.
Ну да, я понял. То есть он бы мог действовать чуть шире, чем вот эти границы, типа, среды, в которых он обучен.
Ну, типа.
Ну окей, а как это все работает?
Да, они сделали целую симуляцию. Значит, не симуляцию, как они это назвали, а Galaxy of Games. В общем, это такой набор игр разнообразных, которые, как я сказал, процедурно сгенерированы. Они все имеют определенные, там, знаешь, задачи внутри себя. Чаще всего они достаточно простые. Например, например, есть игра, да, стоит добавить перед тем, что многие из них, они как бы в коопе, но есть одиночные. Например, одна из игр, там, которую они представляют, это... Есть какой-то кубик, есть два игрока. Одному игроку нужно затащить этот кубик в одну точку, а другому игроку в другую точку. Соответственно, они должны как бы соревноваться с собой, друг между другом. Ну и там миллион различных других игр, там типа, не знаю, находиться на какой-нибудь территории, да, при этом так, чтобы при этом ты получаешь награду только тогда, когда другие игроки на этой территории не стоят. И у тебя есть, например, луч, который убивает других игроков, ну типа того.
Ну вот такой царь горы, короче.
Да, и таких игр как бы очень-очень много. Они их действительно генерируют процедурно, и как бы штука в чем, что небольшое изменение environment, оно для агента значит очень много. Это буквально может быть, буквально перемена цвета может уже значить многое, да? Или там перемена локации. Для нас она не будет ни хрена значить, но для него значит очень много. Вот, и, собственно, агенты запускаются в этой игре, в этом мире. Да, в этой галактике. И стоит сказать про архитектуру, что... И, собственно, обучаются в ней, да? Но уже дальше, передвигаясь к архитектуре, скажу, что они предложили своего рода новую идею, которая, насколько я могу судить, она не то чтобы новая. Они добавляют еще attention механизм для того, чтобы отслеживать внутреннее состояние агента, да, как они указывают. Насколько я понимаю, что эта штука должна делать, она как бы следит за тем, на что агенту стоит посмотреть, и вот как раз она отвечает за поиск вот этих эвристик. И в целом они эту штуку назвали сокращенно GAAT, Goal Attentive Agent, который, как они пишут, изучает более general политики.
Нифига не понятно, но очень интересно.
Очень интересно, да. Ну, в общем, короче, на самом деле все не так сложно, да, потому что идея снова же не нова. Они делают несколько генераций там, да, из генерации появляются агенты, из одной генерации появляются там какие-то агенты, они их передвигают, лучших они перемещают во вторую генерацию, там снова происходит такой отбор и так дальше и тому подобное. Это вот они это проворачивали уже с Альфа-Старом, когда обучали для Старкрафта. И в целом архитектура, архитектура конкретно RL, она не выглядит очень сложной.
А как понять, вот когда уже надо остановить обучение, там, когда он дообучился, переобучился, или оно точно так же работает, как во всех этих других моделях?
Ну, не совсем. Они предлагают целый способ измерения прогресса, который подразумевает там отслеживание от нормированных значений в определенных environment'ах, которые они как бы сохраняют отдельно, да, и они еще и предлагают вот эти отложенные задачи, которые сделали люди, это, например, hide and seek, это, например, capture the flag и многие другие задачи. Соответственно, хорошим агентом считается тот агент, которого мы достали, запустили на эти созданные людьми задачи, и он там показал, что он что-то понимает. Произошел, он показал, что есть такой как бы zero shot learning, да, то есть что он с самого начала в принципе понимает хоть что-либо, и тогда, когда мы его немножко дообучим, он станет классно играть в эту игру.
Я понял, интересно. Блин, на самом деле я думаю, а есть такое решение для обратной задачи, наоборот, там генерировать типа игры не агентов, которые в них играют, а наоборот?
Было несколько исследований на тему генерации уровней, но на тему генерации игр я не знаю, если честно. Прям целиком игр. Но да, это вот все, знаешь... В общем, штука-то в чем постоянно, да? Нам нужно поставить правильную задачу. Создать правильную функцию для оптимизации. Если мы сможем это сделать, то мы можем буквально решить любую задачу.
Все просто, но не просто.
Да, да. Ну, еще как бы у DeepMind миллион там вычислительных ресурсов. Ну, хотя да. Они, конечно, говорят, что они в этот раз использовали так называемый population-based training, который позволяет им очень много параллельно создавать не архитектур, а типа агентов, да, для того, чтобы, вернее, даже нейронных сетей, скажем так, это чуть более подробно, для того, чтобы по-быстрому найти лучшие гиперпараметры, и тогда дальше обучаться более, знаешь, точечно, так сказать. И меня очень позабавило, что они пишут, что это для этого нужно даже меньше ресурсов, чем вы можете подумать. По-моему, там так было сказано в этой работе. Я такой, интересно, как же так получается, когда вы создаете целый пул нейронных сетей, да? Как же так получается, что нужно больше ресурсов, чем до этого? Ну, в общем, я, может быть, не сильно вчитывался. Ну да, есть такой подход.
Но как обычно, это все не open source, никто не сможет этим воспользоваться, да?
Хотя нет, по-моему, вот эта штука open source. Сейчас я проверю. То есть DeepMind на самом деле и правда достаточно редко это все выкладывает, но вот новость, которую мы с тобой не взяли, она как раз о том, что они там выложили AlphaFold. Не,
ну,
не
да.
Open source, не. Но paper есть.
Ну, слушай, мы с тобой жаловались, что AlphaFold не open source, и типа, вот, они такие гады, а вот выложили.
Или сейчас, подожди, вот зашел на GitHub. Ну, AlphaFold выложили, да, 100%. Та-та-та-ра-та-ра-та, Galaxy Mergerers, та-ра-та-ра-та. Ну, в общем, надо порыться. Может быть, что-то и есть. Я думаю, может быть, они выложили в открытый доступ эту среду, которая называется, ну, этот мир игр, который называется, к слову, X-Land. Может быть, он есть. Вот касательно самой архитектуры нейронки, не знаю, но, насколько я могу судить, она достаточно такая простая. То есть там нет ничего такого. По итогу, а там две головы в конце, одна для policy, вторая для value. То есть такой типичный актор-критик. Единственное, что там не так, это то, что поверх рекуррентных слоев, которые поверх рекуррентных слоев добавляют еще этот goal attention модуль, да, который помогает понять, что нужно сделать, как бы. И, собственно, там есть, собственно, на вход приходит этот observation, да, который представляется как RGB-картинка. Есть, как они пишут в своих графиках, торса. То есть это банально какая-то convolution-сетка, которая помогает экстрактить фичи, LSTM-сеть для того, чтобы это обработать, и потом вот этот attention-механизм сверху, который заканчивается двумя головами, policy и value функциями. Соответственно, это actor-critic такой типичный достаточно.
Ну, ты бы это использовал в каких-то своих проектах, да?
Да черт знает, но типа обучать это сложно будет 100%. Attention-механизмы всегда такая, знаешь, жопа обучать.
Обучать, в смысле, не хватит ресурсов или, ну, сложно код писать?
Не, код не сложно писать. Я думаю, что с ресурсами будет проблема. Ну и под какую задачу конкретно это обучать? Я имею в виду чисто по приколу. Ну да, классно. Знаешь, был бы еще один свободный день, я бы, разумеется, вот по приколу бы обучал такие штуки.
Потому что мы про RL говорим, тут все по приколу.
Ну да, вот в этом и вопрос, понимаешь? Что-то депресснул я по поводу RL немножко.
Ну, как ты видишь, оно не взлетает в Enterprise, да? Мало кому нужны такие решения.
Да что вообще взлетает в Enterprise, давай так.
Ну, то, что продается.
Ну вот.
RL не продается.
Да, но... Но... Из того, что может начать продаваться и очень скоро, это вот меня порадовал некий тритон от OpenAI.
Меня тоже радует. Наконец-то вот, типа, AI ближе к программированию. Но правда, я открыл код, посмотрел по машине. Не, далеко.
Да ну чего, далеко сразу.
Ну, на самом деле, я сначала так посмотрел, думаю, ну, питон питоном, типа, написали какой-то фреймворк очередной, типа, А потом разобрался поглубже, оказалось довольно-таки интересно. Хотя язык, правда, сильно похож на питон, но зато он может классно распараллелить ваш код для GPU.
Это да. Ну, расскажи подробнее, что ты разобрал.
Ну, собственно... Что я разобрал? Разобрал о том, что на самом деле ты типа пишешь код на питоне с небольшими как бы плюшками, да, немного он там отличается, но вот в принципе не особо. Потом этот код, он транспилируется в intermediate language, такой специальный тритон language, и позже уже он компилируется в LLVM и потом уже в PTX для NVIDIA. То есть на самом деле шагов очень много. Непонятно, насколько много результата из этого всего. Но говорят, что вот этот момент, когда он из intermediate этого language тритона компилируется в LLVM код, то там очень сильно он оптимизируется. Они проверяют блоки кода и распараллеливают его и оптимизируют еще и по памяти. То есть в итоге вы можете писать говнокод, но этот компилятор немножко вам его улучшит для NVIDIA GPU. Но при этом, конечно, он не работает на AMD и на CPU. Говно.
Да, на самом деле это очень сильно похоже на Numba. В общем, Numba — это такая библиотека для питона, которая позволяет ускорить вычисления определенные. И она работает как этот самый, как декоратор. Соответственно, тритон также можно использовать как декоратор. Буквально там идет подключение библиотеки, то есть импорт тритон, там импорт тритон language, тарата. И идет создание декоратор функции. Там команда тритон JIT, кто знает. Вот, и эта штука может позволить вам оптимизировать ваш код под GPU. Соответственно, и сделать это будет гораздо проще, чем, например, писать это ручками на плюсах, которые адаптированы под CUDA. Это прям вообще отдельная головная боль. Я пробовал пару раз, это прям невозможно сложно.
Ну вот, а теперь все легко. Но я так понимаю, кроме оптимизации, они еще завезли какие-то, ну, просто плюшки для написания кода. То есть там можно как-то реализовать проще функции и какие-то там конструкции ваши для нейронок.
Да, судя по всему, правда, есть такое. Но я, честно, не сильно вникал во все это, меня вот больше интересовало. Действительно, оптимизация вычислений. И это сильно-сильно радует. Меня еще интересует, знаешь, дойдет ли это до какого-то продакшена адекватно, потому что то, что они показывают, что PyTorch не обгоняет прям аж сразу же и очень сильно. Кроме того, там есть, судя по всему, набор стандартных плюс-минус методов, такие как, например, всякие там leaky relu, ну, в общем, функции, которые заранее оптимизированы в стандартные функции, скажем так, которые можно сразу же использовать.
Ну и плюс из того, что я прочитал, разработчики утверждают, что теперь вот вычислительные ядра работают в два раза быстрее. Если они написаны на Тритоне, а не просто на... как на Питоне для CUDA, да?
Так что, получается, все? Будущее наступило, теперь можно на калькуляторах производить вычисления.
На калькуляторах нельзя, ну там же нет GPU, ты чё? Это нужен калькулятор такой от NVIDIA, да, чтобы была видеокарта, да, да, да. На ней там кнопки и экран маленький.
Вот, классная штука, по-моему.
Будешь пользоваться?
Не знаю. Ну я не знаю, звучит неплохо, можно попытаться разобраться в всяком случае. Но меня волнует, как будет обстоять ситуация с продакшеном каким-либо. Да, потому что использовать это для эксперимента, да, очень здорово. Скорее всего, поможет сократить вот цикл идеи, гипотезы имплементации.
Так, да. А в чем проблема в продакшене на самом деле?
Ну, а так... черт знает, как она там будет работать.
Ну так ты же скомпилируешь, я так понимаю, какую-то либу для CUDA и все. Запускай.
Ну, по идее, да. По идее, да.
Мне кажется, проблем не должно быть в продакшене. То есть тут, по идее, это даже улучшение с тем, что ты, тебе проще писать код, ты быстрее напишешь код, не задумываясь о вот тех низкоуровневых мелочах, там, для распараллеливания, то же самое. То есть он за тебя параллелит вычисления. Это же офигенно. Но я, правда, да. мало что понимаю в этом коде. На самом деле, какие-то, блин, умножения, какие-то вызовы странных функций, что-то там куда-то, блин, в цикле покрутили. Ни хрена непонятно, какие-то матрицы повращали, но прикольно. Очень
да,
прикольно.
Да, это умножение матриц. Ты уже, наверное, не помнишь, как это делается.
Абсолютно не помню.
Так что, в общем, не знаю даже, что с этим делать сейчас пока что. Я думаю, что я попробую где-то ее применить в ближайшее время, для того, чтобы проверить, насколько хорошо это работает и вообще. Ну, знаешь, вот смотри, как бы они описывают это здорово, да? И все так замечательно, оно вдруг берет и запускается. TensorFlow существует уже очень много лет. А там ищут просто смешные на GitHub или вообще у тебя появляются во время работы, там вплоть до того, что если ты специально, мануально не... И, причем иногда, на некоторых видеокартах, как я понял, если ты иногда специально не ограничишь количество потребляемой памяти твоей программой, то он заберет всю память с видеокарты, которая есть. Это TensorFlow уже лет и лет.
Ну, скорее всего, здесь эти проблемы тоже не решены. То есть, да, наверное, оно работает хорошо для одних видеокарт, для других не очень. Но это, мне кажется, проблема уже с CUDA, а не с кодом, который с ней работает.
Да, вполне
может быть. Скорее всего, там API какой-то кривой у этих видеокарт и у драйверах.
Не, там 100% кривой TensorFlow, но...
Ну, не без этого. А что не кривое?
Это да. Так-то в целом стоит попробовать, я думаю. Особенно вот, когда речь доходит до того, что у нас какая-то небольшая видеокарта. Там по 1060, например, вот у меня на ноуте стоит. Я думаю, что это был бы неплохой способ что-то такое сделать.
Ну, почему бы нет? Если вы хотите упороться, то это вот как раз хороший вариант.
Да. Но это правда будет упороться. Первые, там, знаешь, пару лет, я думаю, применение вот этой штуки. Не, ладно, не тобой первые пару лет, а первые пару лет существования этой штуки, использование ее, это будет реально упороться.
Ну, давай будем честными, она не такая уже новая. То есть первый пейпер был выпущен в 2019 году. Те же 2 года, как минимум.
Ну да, ну, типа, вот. Не так давно она пришла в OpenAI, до этого, насколько я понимаю, она разрабатывалась каким-то ноунеймом.
Ну, может, OpenAI там и подпилили ее, а теперь лучше, хер его знает.
Ну, может, но они говорят, что они ее используют, типа, что им это помогает. Но так, типа, если, знаешь, почитать статьи DeepMind или OpenAI, то у них в своих каких-то библиотеках там до черта просто, которые они не релизят просто. И я думаю, что они не релизят их в том числе потому, что многое из этого прям очень хреново написано. Я помню, когда выпускался первый TensorFlow, и они не успели к релизу, и они по итогу собрали с разных отделов куски кода, слепили это говно воедино и релизнули. И потом, не помню, сколько он там существовал, там 4 или того года, или может там лет 5. И потом все это дело фиксили, все время, тупо постоянно фиксили. А потом релизнули второй, который тоже как бы не без греха.
Ну, блин, зато быстро релизнули, молодцы.
Охереть, да, Киберпанк тоже быстро релизнули.
Киберпанк как раз не быстро, но вышло плохо. Ну, меня еще смущает то, что статье этой от OpenAI написано, что этот язык программирования упрощает разработку специализированных вычислительных ядер. То есть не, типа, не просто каких бы, а каких-то специализированных.
Ой, я не знаю, может это как-то там опечатка какая-то или что-то они специфически имели в виду?
Наверное.
И судя по примерам, написать умножение матриц или там softmax функцию или какую-то другую функцию труда особо не составит. Так что в этом плане, я думаю, даже неплохо. Особенно методы, которые такие bottleneck'ом являются. То есть, не знаю, там чаще всего сейчас используют какую-то вариацию ReLU, например. И судя по всему, можно написать, либо использовать уже готовую имплементацию ReLU. И это должно типа ускорить вычисление. И если это так, то это здорово.
Ну, надеемся, что это так. Ну что, поехали дальше. Я думаю, наша следующая поехали тема дальше. Тебе будет очень близка. Потому что мы с тобой одинаково любим разработку и науку, и одинаково их ненавидим. И вот эта тема как раз про ненависть к науке. Есть, короче, известное утверждение, что цена бага, найденного на этапе разработки требования, она в 100 раз ниже, чем если этот же баг будет найден в продакшн. И этим очень часто пользуются на митингах менеджеры, постоянно там пальцем машут и говорят, что ай-яй-яй. Не делайте багов, потому что они сильно дорогие. И если погуглить, то это утверждение на самом деле идет еще корнями из IBM System Sciences Institute, который, если погуглить очень хорошо, на самом деле не существует.
Можно подробнее на эту тему?
Подробнее провели на самом деле анализ вот этого утверждения и поискали всякие пейперы, и оказалось, что такого института в IBM в принципе не было, а это была программа тренинг. И совсем не институт какой-то там разработки, и вообще он к этому никаким боком не привязан. И скорее всего на этом тренинге кто-то вот выдвинул эту идею, сделал презентацию и даже нарисовал целый график, где показано, что типа вот цена там разработки на этапе требований там 10, вернее, на этапе разработки требований 1, потом дороже, и короче на этапе поддержки она там просто огромная, типа в 100 раз больше, чем в начале. И это просто придумано. Эти цифры, они взяты с неба, типа, никаких исследований не было, ничего не было. И на самом деле вот во многих научных исследованиях и пейперах эта проблема офигенно прослеживается, что люди просто верят в какие-то вот гипотетически корректные цифры, да, то есть тебе общее какое-то вот такое ощущение подсказывает, что да, действительно цена этого бага может быть дороже продакшн, потому что может что-то там случиться. И если ты его раньше исправишь, то как бы это лучше. Но на самом деле никаких исследований не проводили. И вот человек, который написал эту статью, он решил попробовать доказать, правда это или нет. И он начал искать первоисточники. И, собственно, пришел к тому, что первоисточники все хреновые. И их найти сложно на самом-то деле. И это главная проблема, что их сложно найти. Я думаю, ты с этим часто сталкиваешься, что ты типа открываешь пейпер, а там такой paywall, и типа заплати там $40 за
почитать. Конечно, особенно с Nature.
Вот. И в итоге, пока ты решишь какую-то проблему, даешь какие-то данные, ты заплатишь сотни или тысячи долларов за то, чтобы почитать какую-то херню. Ты же не знаешь...
Ну как заплатишь?
Ну как заплатишь, да. То есть есть вариант это обойти, конечно. Но это нечестно, правильно?
Это нечестно. Это нечестно, если верить в то, что ставить цену на научную работу — это правильно. Если считать, ну, да, что наука должна быть, что наука должна быть вообще доступна, это тогда все честно.
С какой-то стороны, это на самом деле попытка монетизировать науку, которая и так не сильно хорошо финансируется. Но, по-моему, наука должна быть вообще доступной. Так что большая проблема почитать эти все пейперы. Но когда ты даже начинаешь их читать, ты понимаешь, что люди, которые пишут эти пейперы, они к минимуму некомпетентны. И они даже не разбираются в терминах. То есть вот этот парень, который пишет статью, он, читая пейпер, задался вопросом, что типа различают ли эти люди, что такое баг, а что такое дефект. И как ему на самом деле вот делать анализ, например, для этой проблемы, да, то есть стоимость дефекта будет в 100 раз выше в продакшене, чем стоимость бага или нет?
Потому что хорошо, это... а в чем разница между дефектом и багом?
На самом деле, ну, типа, нет конкретного определения, типа, что такое баг, что такое дефект. То есть это, в принципе, одинаковое понятие, там разница какая-то минимальная, я тебе не расскажу, в чем
так
конкретная
разница. Так а
что
он разница. Приебался?
Потому что люди в пейперах используют разные термины.
Ага, окей.
И эти термины, они разные, но они говорят, в принципе, о том же. Это одно и то же. И мы приходим к тому, что как бы большинство пейперов бесполезны, потому что вот эту информацию всю как-то проанализировать и понять невозможно. Они о какой-то херне. И мы с тобой даже обсуждали о том, что сейчас как делают науку, да, пишут новые статьи просто для того, чтобы попасть там в список соавторов или поднять цитируемость своих же там работ или каких-то работ своих корешей в институтах. То есть можно написать статью о том, какие дефекты нужно решать в продакшене, а какие дефекты нужно там фиксить еще на этапе требований. И это будет, ну, типа, абсолютно бесполезно. Но зато такой пейпер будет.
Он прицепился там. Я имею в виду, очевидно, что большинство пейперов, которые выпускают, они ни о чем.
Ну так, потом это проблема? Или тебе просто похер, да, что на самом деле большинство пейперов, которые ты будешь читать, ни о чем?
Не, слушай, я ведь читаю то, что мне прям нужно, да, чаще всего по каким-то рекомендациям, либо по какому-то топу, либо что-то в этом духе, либо от авторов, которых хоть сколько-то известно.
Не-не, проблема в другом. Не в том, что, типа, вот тебе посоветовали пейпер, ты его читаешь, а он хреновый. Проблема в том, что вот у тебя есть проблема, и тебе нужно сделать анализ. Вот у тебя проблема стоит, типа, действительно ли стоимость бага в продакшене в 100 раз выше, чем бага требований.
Угу.
И тебе нужно проанализировать. Ты берешь, открываешь существующие исследования по смежным темам. И они все по абсолютной херне. То есть, кроме того, что ты не можешь их прочитать, ты не можешь их нагуглить этот пейпер — это тоже проблема. Потому что там очень много различных, типа, каких-то смежных материалов, различного шума, и обычно поисковики редко выдают, типа, научные какие-то работы.
Ну, согласен, да. С поиском подходящих работ огромная-огромная проблема.
Вот, и ты начинаешь как бы искать, кроме там первоисточников, начинаешь искать какие-то работы, на какие ссылаются, там, допустим, эти пейперы. И проблема та же. То есть те пейперы не лучше. В итоге получается, что люди, которые делают ресерч, они ссылаются на вот существующие хреновые работы и верят в то, что кто-то сделал какой-то непонятный анализ. Точно так же, как люди верят в вот эту вот проблему типа с багом, да? Что он дороже. На самом деле нифига. То есть если разобраться в вопросе, то бывают баги, которые действительно дороже фиксить в продакшене, а бывают баги, которые одинаково по стоимости фиксить хоть на этапе планирования, хоть на этапе тестирования, хоть где. То есть все зависит от того, какой это баг. Неважно, на какой стадии ты его фиксишь. Короче, не ведитесь на слова менеджеров, а всегда делайте ресерч, хоть это сложно.
Знаешь, я вот после всего этого не сказал бы, что я, блядь, ненавижу науку. Несмотря на то, что мы назовем так шоу-ноту.
Ненавижу науку — это просто сильный такой заголовок, да? Да, потому что да, здесь скорее я ненавижу то, как пишут пейперы и как сложно к ним добраться.
Бля, я думаю, что ты ненавидишь просто то, что в сфере так много идиотов, которые делают что-то ради того, чтобы сделать.
Ну, это тоже правда, на самом деле.
То есть я имею в виду, почему такое большое количество мусорных статей? Потому что много идиотов хотят написать статьи.
Просто нельзя еще слепо верить этим статьям, понимаешь?
Само собой, любой статье нельзя слепо верить. Поэтому даже когда DeepMind публикует какие-то охранять результаты, рассказывает, что там AlphaZero прям всех обошел, пожалуйста, дайте этой сеткой поиграться кому-то из гроссмейстеров, например. Вот тогда можно будет действительно о чем-то сказать. То есть так слепо верить в то, что даже слепо верить даже уважаемым источникам тоже так, знаешь, опасная игра.
Ну, вот,
то есть... Но ее иногда приходится вести, потому что какие другие у тебя шансы?
Ну да, других-то особо и нет. Ну, короче, доверяй, но проверяй.
Да, вот просто вопрос в том, как это проверить. Знаешь, можно проверить что-то, связанное, например, с... ну, вот этим исследованием, да? Когда дешевле фиксить баг. Ну, как проверить что-то, для чего тебе нужно, там, 10 кластеров ТПУ?
Ну, да, это сложный вопрос. Не знаю, как такое проверить. Но так знаешь, что, тут еще да. Можно проверить хотя бы, насколько правильно сделаны замеры, там, правильно сделано исследование. То есть ты можешь косвенно прийти к тому, что это правильно. Потому что ты проверил, что точно результаты, вернее, исследования были выполнены правильно.
Да, может быть. Но потом DeepMind запускает какую-то симуляцию, в которой обучает миллион каких-то ботов с огромной глубокой архитектурой, там, не знаю... Типа с GPT-3, например, что-то в этом роде. Ну, с архитектурой типа GPT-3. И ты у себя ее не можешь не то что поднять. Да, ты у себя не можешь вообще ничего с ней сделать. Ты даже не можешь ее скачать нормально на самом деле, потому что веса весят для нее там терабайт.
Ну да, это, конечно, сложная вещь. Может, только большая компания проверит, но зачем ей это нужно?
Это, кстати, часто поднимающаяся тема на самом деле. Вот в... наших исследованиях о том, что да, там гиганты между собой борются, релизят все эти охрененные архитектуры, и никто больше, кроме них, не может их поднять.
На самом деле, ну а зачем? Реально, зачем тебе дома поднимать вот типа GPT-3?
Представь, чтобы, не знаю, все люди в мире могли поднять дома GPT-3. Сколько бы мы могли сгенерировать штук каких-то? Сколько бы идей можно было бы реализовать?
Блин, ну типа я слабо в этом разбираюсь, но у меня нет ни одной идеи, чтобы я поднимал типа GPT-3 у себя. Вот, ну что это такое должно быть? Типа?
Ты мог бы сгенерировать песни, например?
Да, по-моему, есть уже сервис, который работает с GPT-3 и генерирует песни. Типа, ну GPT-3 и так генерирует текст, типа, хорошо. Можешь, блин.
Я имею в виду, ну окей, GPT-3 такой пример, неважно. То есть что ты мог бы сделать, что угодно. И благодаря тому, что ты мог бы эту архитектуру поднять у себя, ты мог бы ее улучшить потенциально. соответственно, исследование бы двигалось вперед гораздо быстрее.
Ну да, не спорю. То есть, наверное, как бы заопенсорсить любую технологию круче, чем ее не заопенсорсить, и да, люди могли бы сделать свой вклад туда. Не спорю, но эта технология потому и крутая, потому что она вот обучена на таком количестве железа, да, и никто другой это не может сделать. Если бы каждый мог такое типа у себя запустить, я думаю, не было бы столько хайпа, и, наверное...
Скорее всего, не было, да.
Ну, мы бы, наверное, не зацикливались на этом, мы бы быстро просто перешагнули эту вот стадию и пошли бы дальше, использовали бы уже какие-то более матерые инструменты. То есть, мне кажется, всегда, если мы будем на том уровне, что каждый дома может запустить GPT-3, то эти большие корпорации смогут у себя запустить еще что-то круче.
Пожалуй, да. Просто смущает, что они даже не особо ведут исследования в сторону того, чтобы была архитектура, которая работала бы как GPT-3, но была способна быть запущена на малых вычислительных мощностях.
Ну да, но скорее всего им это невыгодно просто вкладываться.
Скорее всего. Не знаю, выгодно, невыгодно вкладываться. Вполне может быть, что невыгодно. Просто очень мало действительно разговоров на эту тему происходит. Ну, и да, они происходят правда. Только среди каких-то околоидейных исследователей. А так большинство берет и... Как говорится, чем больше у тебя дубина, тем ты сильнее.
Ну да, типичная тема. Ну и давай продолжим уже к нашей следующей теме. Чем круче у тебя лычка, тем больше денег ты получаешь.
Да, есть такое.
И вот тема о том, что есть ли жизнь после разработки и как вообще вырасти, не став менеджером. Потому что у нас вот такой классический путь, да, это ты начинаешь там джуниором в какой-то конторе, и заканчивается все на должности тимлида, техлида, или ты уходишь в менеджерство, руководишь людьми и уже как бы не занимаешься инженерной частью и растешь как такой руководитель. Хотя на противовес в западных компаниях, то все же людям больше дают возможности остаться в разработке, и в больших компаниях есть чуть больше, да, ролей, на которые ты можешь пойти, и ты там все равно руководитель, но ты занимаешься технической частью. Ты не так завязан на менеджмент. Ты вот, Лёша, как? Ты хотел бы стать менеджером или дальше заниматься технической частью?
Какой-то провокационный вопрос. Я не знаю, честно говоря. Как-то так получается, что мне стало очень много звонков, и у меня искреннее впечатление, что я становлюсь все больше и больше менеджером. При этом я не хочу этим заниматься.
То есть, вот какую бы должность ты хотел, ну там, если бы ты работал в компании, да, то есть мы не берем вариант, когда ты сам себе руководитель, а, например, ты там крутой чувак в, не знаю, DeepMind. Какую должность
я
ты бы хотел?
Я думаю, что там руководитель ресерч-группы или архитектор, что-то в этом роде.
Ну то есть ты бы хотел...
Я понимаю, что разные вещи на самом деле, но вот и то мне интересно.
То есть ты хотел бы и руководить там немножко людьми, какой-то командой, и при этом проектировать какие-то вещи.
Да, наверное, да.
В целом-то градация довольно большая. То есть если у нас это junior, middle и senior, то, допустим, в каком-нибудь абстрактном, да, Гугле, потому что на самом деле во всех фангах эта градация довольно широкая, есть... 3-4 уровня софтвер-инженера, и потом идет еще там около 5 уровней. Это staff-инженер, senior-staff-инженер, principal-инженер, distinguished-инженер и Google Fellow, например. Это в Google.
Что это вообще такое вообще? Что за staff-инженер?
Вот staff-инженер — это примерно то, что, ну, о чем ты сказал. То есть, да, у staff-инженера обязанность — это руководить командой или, наверное, несколькими командами, потому что staff-инженер может руководить там 10-20 людьми. Да, скорее всего, несколько команд. И при этом он еще и разрабатывает какие-то высокоуровневые части систем. Или же систем.
Окей. Что такое principal инженер? Или как-то было?
principal инженер и distinguished инженер. Да, это должность чуть выше, и она подразумевает, что ты как бы занимаешься тем же, что и staff инженер, но у тебя больше людей в команде. То есть ты руководишь, например, парой сотен человек. И, собственно, fellow — это уже самый высокий уровень, когда ты можешь руководить, например, каким-то направлением в компании.
Угу. То есть, по сути, ты уже менеджер к тому моменту.
Нет, но ты руководишь разработкой направления. То есть ты там, у тебя есть 1000 разработчиков, и ты вот руководишь, как бы, чем занимается, какой разработкой занимается 1000 человек.
Ты можешь представить себе, вот, что у тебя 1000 разработчиков подчинений, и ты пишешь код?
Да, вполне.
Скорее всего, ты каждый день ходишь по звонкам просто.
Да, да, ты, ну,
и
типа...
письма пишешь.
Может, ты не пишешь код, знаешь, прямо вот... Я не сажусь там писать какую-то функцию, да, но, скорее всего, ты проектируешь. И ты можешь проектировать вполне, используя код. Так что тут нет проблемы писать код. Тут скорее просто другая совсем специфика. То есть ты не пишешь код, который делает... Ну, какую-то фичу, короче, ты не реализуешь. Ты просто проектируешь уже, как будет работать не то, что система, да, то есть как будет целое направление работать. Это может быть несколько систем, которые связаны, это может быть большой какой-то продукт. То есть не обязательно на этой роли, типа fellow, да, ты руководишь людьми. Ты руководишь тем, как развивается продукт. Или направление, неважно. Собственно, существует еще несколько архетипов, да. Есть техлид, архитект, код-машин и эксперт. На самом деле, эти архетипы я уже давно вижу, и типа, сильно много разработчиков можно по ним разделить. Если взять такого классического техлида, да, то менеджерских задач, например, у него вообще не очень много, и техлид не занимается там личностным ростом и менторингом сотрудников, и он не мониторит там, как они работают. То есть он скорее занимается, планирует и выбирает технологии, да, помогает команде зарелизить там какую-то фичу или, например, разблокировать человека, если он там загруз в решении какой-то задачи. При этом он там может делать код-ревью и какую-то свой, ну, свою техническую экспертизу давать на проекте. При этом архитект в наших реалиях уже позиция чуть выше, и он таки проектирует архитектуру для продукта, там, для группы команд, например. То же самое делает стаф-инженер. И ты можешь, например, с архитектора перейти в стаф-инженера или это такие более-менее смежные должности, я бы сказал. Ну, код машин тут все просто. Это человек, который просто офигенно пишет код. Он не занимается менеджментом, не занимается планированием. Он просто человек, который, типа, очень классно решает проблемы. И, ну, типа, это прикольно, но на самом деле это такая должность скорее номинальная. То есть ты в реальности на проекте, типа, не получишь должность код машин, да? Это так, типа. Между собой можно решить, кто у вас код машин. Ну и есть, типа, эксперты, это на самом деле люди, которые вот решают реально сложные технические проблемы, это люди более, я бы сказал, известные в своей сфере. Потому что, ну, все мы знаем, есть реально такие вот чуваки, которые двигают технические направления, которые заводят себе бложек, начинают там рассказывать про всякие офигенные новые подходы, решают задачи, и они как бы больше нацелены на решение проблем, чем на написание кода. И они там не то чтобы проектируют какие-то вещи, да, они просто решают глобальные проблемы, там, допустим, как сделать клево новый фреймворк, или там, как запилить какой-то крутой алгоритм.
Что-то мы ногами как-то по обоям размазали эти все архетипы и должности. По итогу-то, в общем, можно вырасти не в менеджера на самом деле. Есть миллион возможностей расти дальше как технический специалист.
Ну, если кратко, то да. И на самом деле должностей довольно много, и все зависит как бы от вашей компании. Ну, типа, в реалиях СНГ это очень трудно, потому что у нас этих должностей на пальцах можно пересчитать штук 5. А вот ну, да. Если брать большие компании, то там, конечно, разделение гораздо больше, и не обязательно просто идти в менеджеры, чтобы получить большую зарплату или там развитие личностное, техническое, неважно.
Просто такая штука, я думаю, что у нас там 5,5 вакансий на весь рынок архитекторов.
Ну да, да.
Там побольше, чуть побольше тимлидов. Я имею в виду какой-нибудь маленькой компании, которых большинство на самом деле там в Киеве, в Украине в целом, вы даже не встретите такую должность, как архитектор. Вот, слушай, за все время я видел буквально, даже несмотря на то, что я работал в компании тысяч на 5 человек, там все равно не было должности архитектора, насколько мне известно. Тем лидов видел и тех лидов видел.
Ну, знаешь, архитектор, он как CTO в наших реалиях. Его, скорее всего, берут одного на всю компанию.
Да, пожалуй.
Хотя часто CTO вообще совмещает должность архитектора.
Ой, это отдельный разговор по поводу того, что у нас многие CTO делают какие-то непотребства просто.
Ну да, это отдельная история. В реалиях украинских компаний CTO иногда и не нужны.
Да. В украинских реалиях компаний иногда не нужны.
Ну что, на этом мы закончим.
Да, еще раз заходим все в телегу, просто вбить свой подкаст, и мы единственный свой подкаст. Нет, стоп, по-моему, был какой-то еще свой подкаст, но они, сука, плагиатчики просто.
Ну, они на ютубе просто
да.
Какое-то время
они
опустились.
Там про какую-то мантру там, неважно, бред какой-то. А, у нас еще есть Patreon, и, в общем-то, пишите комментарии.
Это был свой подкаст, пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.